Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжим с вами слушать оперу Николая Андреевича Римского-Корсакова, если будет позволено, так сказать, на либретто Николая Васильевича Гоголя «Майская ночь». Светлейшее произведение Николая Андреевича. И позвольте перейти сейчас, так сказать, к некоторым условиям создания этого безусловного шедевра. Дело в том, что предыдущая опера, первая опера Николая Андреевича, «Псковитянка», была написана, в общем-то, довольно задолго до «Майской ночи», во всяком случае, лет за пять. И при том, что «Псковитянка» имела огромный успех, почему-то Николай Андреевич целые пять лет после такого безусловного успеха к опере не обращался. А почему? Ответ, конечно, звучит довольно странно. Человек, который к тому времени сочинил не только «Псковитянку», но и удивительные симфонические картины, симфонии, «Садко», «Антар», просто первую симфонию, ряд других абсолютно блестящих, качественных, мастерских сочинений, он стал учиться. Ну вот как это все происходило, я сейчас расскажу. Осенью 1871 года Римский-Корсаков получил от директора Петербургской консерватории Озанчевского письмо, в котором тот приглашал его в качестве профессора преподавать теорию композиции и инструментовку, а также дирижировать оркестром учеников с гарантированным содержанием в 1000 рублей за учебный год. В скобках замечу, что это были крупные деньги, это не сегодняшние 1000 рублей, и даже не советская. В музыкальном мире Римский-Корсаков уже, ну, как я говорил, пользовался известностью, репутация его была высокой, и по этому поводу Николай Андреевич написал своей матери Софье Васильевне. «Подумав несколько, я пришел к тому, что предложение для меня выгодно во многих отношениях. Во-первых, в денежном отношении, во-вторых, в том, что я буду занят делом, которое мне нравится и к чему я наиболее способен. В-третьих, это будет для меня хорошая практика в дирижерском деле, в особенности, и, наконец, в том, что является возможность поставить себя впоследствии окончательно на музыкальное поприще и развязаться со службою, которую продолжать долгое время не считаю делом вполне честным и благовидным. После всех соображений я дал консерватории согласие». В 27 лет, сам никакой консерватории не кончавший, Николай Андреевич решился учить студентов. Впоследствии он, кстати, вот так вот с прямотой своей, типично корсаковской, характеризовал свой поступок. «Я был дилетант. Я ничего не знал. И свидетельствую в этом перед всеми. Я был молод и самонадеян. Самонадеянность мою поощряли, и я пошел в консерваторию. Пришлось притвориться, что все, мол, что следует, знаешь, а самому хватать на лету сведения от учеников». Ну что же, на самом деле история-то была очень интересная, и на какое-то время она стала даже весьма тревожной для творчества самого Николая Андреевича. Об этом я расскажу чуть позже. А сейчас, чтобы, ну, не слишком много говорить, давайте послушаем замечательную песню «Левка» из оперы «Майская ночь». Кстати, сам я, ну, лето всякое проводил в детстве у бабушки с дедушкой на Украине, и там тоже пели песню на эти слова, но совсем с другой. «Солнце низенько, вечер близенько». Вот такой был мотив. У Римского же Корсакова звучит другой, по этому поводу я даже не знаю. В сборниках украинского фольклора, чаще всего публикуется именно тот вариант, который мы сейчас услышим. Но не если это тот случай, когда мелодия, сочиненная самим композитором, стала народной. Итак, продолжу рассказ о тех временах, когда перед сочинением своей второй оперы «Майская ночь» Николай Андреевич Римский-Корсаков поступил в консерваторию в качестве профессора. Напомню, что сам Николай Андреевич систематической музыке нигде и никогда не учился. У него все было, так сказать, от природы. И вот по поводу вступления Николая Андреевича в число профессоров консерватории в газете «Голос» некто Ростислав, ну, как сейчас известно, это псевдоним музыкального критика Федора Толстого, писал: «Дирекция очень хорошо сделала, что пригласила молодого талантливого русского деятеля. Одно нас смущает – это молодость Г. Римского-Корсакова. Для профессора небольшая седина не в укор, она служит ручательством за опытность в преподавателе. Многие удивятся, вероятно, что преподавание теории музыки поручено ныне в консерваторию лицу, недавно еще всецело принадлежавшему кружку, отрицающему достоинство классической музыки. И продолжение цитаты. «В один прекрасный день музыкальный мир с удивлением узнал, что в самом его сердце, то есть в консерватории, в этом святая святых музыкального классицизма, имеется представитель кружка новаторов именно в качестве профессора инструментовки и теории». Волнение многих представителей музыкального мира было вызвано не теоретической неподготовленностью Римского-Корсакова. Ну, по его музыкальным произведениям никто не мог предположить, что ему недостает каких-либо знаний. А тем, что в консерваторию проник представитель новаторского течения, что может привести к нарушению приверженности западной классической школе. Вот по этому поводу другой русский классик, друг Николая Андреевича, старший, Александр Порфирьевич Бородин, писал Николаю Андреевичу: «За вас я искренне радуюсь, вы как нельзя более на своем месте и можете принести громадную пользу музыкальному делу и учащейся молодежи». Ну и много можно говорить по поводу споров, которые тогда были. В общем, вкратце скажу так своими словами, коротко, что Николай Андреевич принялся за самую рутинную работу. Он стал изучать, так сказать, школьную гармонию, школьную полифонию, писать всякие фугато. То есть идти не от эмоцио, а от рацио. И попытался эти свои, так сказать, новые, абсолютно школьные, по большому счету ненужные ему знания, потому что его, ну, гениальный слух и гениальная интуиция и так все диктовали. Попытался перенести это в сочинение. И так возникли ряд камерных произведений, даже вот целая симфония, которые, ну, по большому счету не стали украшением его творческой биографии. Вот эта вот рационалистичность, которая в них явлена, она, ну, стала какой-то, что ли, малоинтересной, стала каким-то отступлением от того, чего Николай Андреевич достиг раньше. Удивительно, но, в общем-то, самые первые сочинения Николая Андреевича, совсем молодого, безусого практически, отличались удивительной свежестью, ярким талантом, могучим темпераментом. А вот после того, как Николай Андреевич, начав учить студентов, стал учиться сам, то и талантливость, свежесть куда-то на время исчезли. То есть «Майскую ночь» мы должны воспринимать как вот некий ренессанс. Мы должны слышать в ней то, что вот гений, который был, ну, каким-то образом притушен систематическим музыкальным образованием, снова вернулся и снова развернулся, и, кстати, в небывалой еще красоте и ясности. Я не хочу сказать, что занятия вот такие вот профессиональные в консерватории, школьные, пошли во вред Николаю Андреевичу. Нет, они пошли во вред на какое-то время. Но потом, когда он освободился от оков школы и соединил это своей прежней интуитивной вдохновенностью, то и возникло то самое чудо, классический, так сказать, римский Корсаков. Хотя, надо сказать, и ранний римский Корсаков был классический. Но просто вот именно в «Майской ночи» произошло вот это вот сочетание юного вдохновения и вот такой уже мастеровитости полифонической, гармонической. Хотя, надо сказать, школа тут, по-моему, совсем отступила. То, что я сейчас изложил, это в большей степени, так сказать, воззрение музыковедов. Мне же кажется, что, ну, поучился Николай Андреевич полифонии западной, да и отложил ее в сторону за ненадобностью. У него и так неплохо получалось сочинять.
Не спишь ты, гордая девчина, а издеваться надо мной тебе знать весело. прощай.
Постой, уж ты рассердился, нетерпеливый ты какой.
Мы только что услышали дуэт Ганны и Левка из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Майская ночь» в качестве послесловия несколько слов. Ну, помимо того, что это очень красивая музыка, это музыка, которая, ну, как бы так традиционно уже, во всяком случае, звучала многие десятилетия и на всесоюзном радио, и исполняется в концертах, и именно во многом благодаря этому дуэту так любима опера. Вот, помимо, так сказать, очевидных красот, того, как здесь сплетаются голоса и так далее, необходимо сказать о какой-то, ну, сверхгениальности этой музыки, потому что здесь любовь явлена нам не как игра, очень часто это у Моцарта в «Свадьбе Фигаро», так поступают все женщины и так далее, да, то есть любовь игра, любовь флирт, любовь кокетство. Здесь, может быть, и есть чуть-чуть кокетство со стороны Ганны в начале дуэта. Ну, это нормально, она же девушка, как же без этого, это ее природа. Но дело даже вот не в этом. Музыка глубоко минорна. Она, по сути, трагична. Я не хочу углубляться в эти материи, это и очень сложно, и очень долго. Но вот здесь вот Николай Андреевич, может быть, впервые очень отчетливо, дальше в его творчестве это будет звучать постоянно, показал, что любовь, конечно, несет в себе, в общем-то, две стороны. Помимо стороны радостной, зачастую светлейшей в человеческой жизни, есть и сторона, безусловно, трагическая, связанная, ну, с очень-очень многими вещами, да, и с быстро текучей, так сказать, человеческой жизнью. Где-то, может быть, с утратой свежести чувств, где-то со смертностью человека, но все это в любви очень явлено. Эрос и Танатос – это то, что занимает умы философов уже очень много-много лет. Это то, что занимало примерно в то же время ум другого великого композитора Рихарда Вагнера в «Тристане и Изольде». Но одно дело рассуждать обо всем этом и даже знать это, а другое – так прочувствовать, как Николай Андреевич, и явить нам в совершенно бессмертных звуках. Ну, на этом сегодняшняя передача из цикла «Все оперы Римского-Корсакова» закончена. Звучали фрагменты «Майской ночи». Кстати, нужно сказать, кто все-таки пел. А это были солисты Большого театра, лазаревской, так сказать, поры, когда там главным дирижером был Александр Лазарев, Татьяна Ерастова и Владимир Богачев. Ну, а теперь позвольте откланяться. Всего доброго.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.